Глава вторая.
Ты куда меня опять тащишь, лорд нерусский?
Это вы меня тащите, дорогая. Мама, у меня все в порядке.
Так это не ты? Отцепись, зараза! Уходим, товарищи! Это провокация! У них у всех приборы ночного видения! Нас перестреляют!
Я шубник Гурат!
Погасли даже огни на высотных зданиях. Только фары черных фургонов и пожарных машин выхватывали из тьмы разбегавшихся людей. А вот бесстрашно шагать в эту тьму стражам правопорядка не хотелось. Ни тамбовским ментам, ни римским карабинерам. На учениях никому такой вводной не давали. Потому что тьма была южная, основательная, и ошеломила она всех не хуже великанской фотовспышки. Обычных-то флешей были тысячи, нынче все при мобильниках, но пробить густоту ночи они не могли, да и аккумуляторы быстро садились. Что может противопоставить внезапной тьме современный человек? Гибкую светящуюся карнавальную трубочку? Брелок с крошечным огоньком, чтобы попасть ключом в скважину? Игрушечный световой меч? Зажигалку? И прекрасно, что полиция не стронулась с места. Иначе жертвы бы действительно исчислялись сотнями, как поспешили сообщить все мировые новости. Оглоба, сбивая друг дружку с ног, с ревом откатывались назад по бульварам в два потока. По Рамбла де Санта-Моника и по следующим Рамблам, и по Авенгуде дель Параллель. Тут бы самое время подпалить буржуйские лимузины, чтобы озарить пути отступления. Но бензобаки были безнадежно слиты, а шину зажигалкой не подожжешь. Емкости с коктейлем Молотова опустошили ради дарового угощения, сами виноваты. Не работало даже аварийное освещение в магазинах и офисах. Такого затемнения в Барселоне не было со времен гражданской войны. Только черные китовые туши аэростатов можно было разглядеть на фоне звездного неба, но вверх никто не смотрел. Оглоба натыкались на стены, спотыкались о бордюры, врезались в кустарники и в колючие стволы пальм и агав, падали в бездействующие фонтаны, отдававшие пронзительным кислым духом. Самые умные пережидали в счастливо нашаренных переулках, прижимаясь к стенам домов. В вожаки никто не вызывался. К счастью или несчастью, у бунтарей тоже было туго с бонапартами. Телезрители видели сейчас только светящийся полумесяц машин оцепления да разноцветные сигнальные огоньки катеров и яхт в заливе. На аэростатах, в том числе и полицейских, жарко молились, чтобы кто-нибудь внизу сослепу не оборвал тросы и не начал сдуру палить в небо. Полицейские вертолетчики струсили и правильно сделали. При столкновении хотя бы одной машины с аэростатом поубивало бы кучу народу как в небе, так и на земле. Связь работала, как ни в чем не бывало. Но толку-то? Чего стоит информационное пространство, погруженное во тьму? Разве что передавать личные ощущения.
«Мама, все в порядке. Мы возвращаемся в отель. Да, прекрасно отдохнули». «Что, по телевизору? Это где-то далеко». «Какая стрельба? Нет никакой стрельбы».
Между тем была и стрельба. Это самые невезучие из жандармов, подсвечивая себе фонариками с обильными слезами и проклятиями, пристреливали покалечившихся вороных лошадей. Лошади всегда страдают первыми из-за людской глупости.
«Мама, мама!» — передразнила леди. «Ты хоть прикидываешь, в какой стране отель? Где набережная? Пойдем на зов моря, да? А вообще-то зря мы сюда пошли. Мы-то по делу вроде приехали. Сядь, прижмись».
Терренс Фитцморрис аж задохнулся. Его бы сэрова воля, он бы близко не подходил к этому долбанному плебсу с его долбанными протестами неизвестно против чего.
«Во, перила, ступеньки, садись, будем дожидаться утра. Разве могла мечтать простая русская девчонка из глубинки встречать рассвет на улицах Барселоны? А в гостиницу станем пробираться дворами. Да обними меня. Гуленьки тебе не рукой, а курточкой. А то я уже околела, не май месяц».
С этим лорд не мог согласиться. Был как раз май.